Параграф 13. Стоглавый собор. Когда была приведена в известность вся сокровищница святыни и учения, украшавших русскую церковь, когда это последнее предстало пред глазами митрополита Макария во всеоружии своих духовных доблестей, тогда уже ему не страшно было обнаружить и ее недостатки, в полной уверенности, что она выдержит теперь какую угодно строгую критику. Это обнаружение язв русской церковной жизни и было сделано на соборе 1551 года. Нельзя, однако, думать, что критико-обличительная обстановка собора 1551 года всецело принадлежит митрополиту Макарию. Если даже вопрос об инициативе собора мы решим в пользу одного Макария, на основании общего представления о нем как о человеке, способном к крупным предприятиям, то ближайшее рассмотрение деяний соборных приводит исследователей к выводу, что на постановку отдельных вопросов здесь повлияли партии и лица различных до противоположности интересов и убеждений. Так, прежде всего, сам царь, как видно по многим данным, имел желание добиться от собора в той или иной мере уступки церковно-монастырских недвижимых имуществ или их доходов в пользу нужд государственно-общественных, побуждаемой к тому настоятельной потребностью времени. Обеспечить поместьями все возраставший в своем количестве класс военнослужилых людей. Государя в его посягательствах на церковные вотчины поддерживала по идеалистическим соображениям партия нестяжателей, то есть единомышленников и учеников Нила Сорского, отрицавших право и нравственную пользу за монастырями и монашествующей иерархией владеть населенными землями. За секуляризацию стояли тогдашние всесильные временщики Сильвестр и Адашев. Из участников собора сюда примыкал рязанский епископ Кассиан и троицкий игумен Артемий. Последний даже письменно излагал царю свое личное мнение об истинном нестяжательном иноческом жительстве. В руках у Ивана Васильевича были 27 поучительных глав о государственном управлении, писанных из заключения Максимом Греком, и направленных, между прочим, против злоупотреблений иерархии своими вотчинно-владельческими правами. Но вся высшая иерархия была настроена, конечно, против таких тенденций, посягавших на дорогие для нее права, и на ее стороне был и сам митрополит Макарий. Последний представлял собой своеобразного реформатора-консерватора, то есть был, по его собственному убеждению, только реставратором старых порядков русской национально-церковной жизни, будто бы украшавших ее прежде и лишь в недавнее время поисшатавшихся. Поэтому традиционный способ обеспечения епископских кафедр, церквей и монастырей имел для него авторитет священной неизменности. Когда в конце 1550 года государь раздал громадное количество земель в Московском уезде служилым людям, то, вероятно, обращался с запросом о покупке или уступке ему и некоторых вотчин митрополичьих, во множестве примыкавших к столице. Но митрополит с небывалой решительностью и смелостью дал отпор царским претензиям. Он написал царю «Ответ о недвижимых вещах», данных Богови в наследие вечных благ, в котором буквально повторяет доводы собора 1503 года в защиту церковно-имущественных прав своей кафедры, и затем пространно и красноречиво увещевает царя не нарушать их. После такого ответа царю со стороны уважаемого им митрополита понятно, что секуляризация церковных имуществ не могла быть ни предметом рассуждений, ни результатом собора 1551 года. И только по окончании его, в особом заседании 11 мая, государь постарался провести несколько постановлений, полагавших ограничение дальнейшему росту церковного землевладелия. При всем том, однако, партия нестяжателей в союзе с царем Иваном Васильевичем наложила свой отпечаток на некоторую часть соборных деяний. Соборные рассуждения велись по программе, предложенной царем, но составленный далеко не им только одним. Судя по книге соборного уложения, деяния собора происходили в следующем порядке. 23 февраля царь открыл собор двумя речами – краткой устной и пространной письменной. Вот его устная речь, из которой видно, как он в звании царя осознавал за собой право и обязанность иметь попечение о делах церкви. «Молю вас, святейшие отцы мои, аще обретох благодать пред вами, утвердите в мя любовь, яко в присного вам сына, и не обленитеся изрещи слово к благочестию единомысленно о православной церкви, нашей христианской вере и о благосостоянии святых Божиих церквей, и о нашем благочестивом царстве, и об устроении всего православного христианства. Зело бо желаю и срадуюся, и согласную со служебен с вами быть и вере поборник, славу святой, животворящей и нераздельной Троицы, Отца, Сына и Святаго Духа, в хвалу же и славу благочестивая нашей веры и церковных уставов. Тем же и всякому разногласию отныне далече быть и повелеваем, всякому же согласию и единомыслию содержатися в нас». Последними словами царь намекает на партийность взглядов собора. В письменной речи Иван Васильевич, подобно тому, как и в речи пред Земским собором, свидетельствует о своем раскаянии и исправлении в грехах личных и государственных. Затем к тому же призывает и всю свою землю, а во главе ее пастырей церковных, с тем, чтобы они позаботились о непорочности нашей православной христианской веры, дабы не осталось неустраненным никакое нарушение законов, никакое злоупотребление. После этого, вероятно, не ради только простой вежливости, а по сознанию формально наступившего на Руси со времени коронования государя царским венцом, тесного союза церкви и государства, как это было в Византии, Иван Васильевич предложил отцам собора обсудить составленный в предшествующем году земский судебник с точки зрения церковных правил и утвердить его своими подписями. Когда это было сделано, царь представил собору от своего лица список 37 вопросов, касавшихся различных церковных нестроений. Едва собор успел дать ответное определение приблизительно наполовину этих вопросов, как царем были поданы на рассмотрение новые 32 вопроса, более краткие и менее важные по своим предметам. По поводу последних немедленно же были сделаны соответствующие определения, приписанные в виде ответов каждому вопросу отдельно. Эти вторые вопросы вместе с ответами на них составляют в книге соборного уложения 1-41 главу. Далее шли рассуждения и вырабатывались постановления в ответ на другую половину первых 37 царских вопросов и отчасти по предметам, не задетым в них. Наконец, список соборного уложения посылался на просмотр и для замечаний находившимся на покое в Троицком монастыре церковным сановникам, бывшему митрополиту Иоасафу Скрипицыну, бывшему ростовскому архиепископу, бывшим архимандритам Троицкому и Чудовскому, вместе с собором старцев. В первых числах мая соборные деяния были уже окончены. Такая необыкновенная быстрота процедуры при небывалой многопредметности собора объясняется, очевидно, тем, что программа соборных рассуждений, как в своей вопросной, так и ответной части, была уже в значительной мере заранее подготовлена и разработана. Так называемые «царские вопросы» были, следовательно, результатом работ, подготовительной к собору комиссии, в которой главным участником являлся без сомнения митрополит Макарий. Но внутренний характер очень многих вопросов ясно свидетельствует, что программа собора вырабатывалась не вполне в духе митрополита, то есть при участии лиц другого направления. Митрополит своим благовременно выраженным протестом против посягательств царя на церковное недвижимое имущество отнял у него надежду достичь этого через собор, и при выработке программы собора конечно, всячески отклонял внимание царя от вопроса о церковно-монастырском землевладении. Несмотря на это, нежелательная для Макария тенденция проявилась очень настойчиво во многих пунктах программы и проявилась в такой форме, которая явно выдает своих виновников, советников царя, принадлежавших к партии нестяжателей. Последние, в данном случае в лице Сильвестра и игумена Артемия, в имущественных и владельческих правах высшей иерархии монашества видели главный источник нравственных недугов, которыми страдал и тот, и другой институт. На эту же почву становится в своей затаенной борьбе с церковными имуществами и царь Иван Васильевич. Резкие обличения монашества и архиерейства, заявленные в царских вопросах, в большинстве случаев подчеркивают злоупотребление черного духовенства, связанные именно с их имущественно-хозяйственными отношениями. Поэтому нужно думать, что и недостатки в жизни высшей иерархии и монашества не были бы обнаружены со всей откровенностью, если бы проект соборных деяний составлялся под влиянием только одного митрополита и единомысленных с ним епископов-консерваторов, известных под названием иосифлян, то есть последователей идеи преподобного Иосифа, игумена Волоколамского. И если бы не был заинтересован этими недостатками сам царь по мотивам государственно-экономическим. Между тем, как безобидные вопросы о литургических непорядках выдвигаются главным образом митрополитом Макарием, как видно из ссылок на практику новгородско-псковских церквей и из таких выражений, как «нам, пастырям, об этой небрежности нужно будет дать ответ». Обличение моральных и бытовых пороков, даже по букве соборных деяний, принадлежат царю и, разумеется, скрывающимся за его спиной советникам-нестяжателям. Так, например, никто иной, как царь, обличает монахов, игуменов и архимандритов в привольном житье насчет растраты монастырской казны, когда выражается, что «иные угодья у меня припрашивают, между тем монастыри скудеют. Где эти прибыли и кто ими корыстуется? В монастырях пьянство, разврат, бесчиние. Если там все делается не по Богу, то какого добра ждать от нас, мирской чади?» По поводу таких заявлений государю удалось достигнуть, чтобы контроль за целостью монастырской казны был поручен собором государственной власти. Было запрещено монастырским властям без нужды выпрашивать у царя лишние угодья и льготные грамоты. Был урегулирован и ограничен отпуск царской руги бедным церквам и монастырям. Но критика царя имела в своем основании интересы государственно-общественные прежде всего. Поэтому он в своих вопросах не ограничился требованиями внутреннего порядка в церковном хозяйстве. Исходя из написанного в канонах положения, что церковное богатство, нищих богатство и прочим на потребу, царь обращался к святителям с приглашением помочь своими средствами его казне государевой в благоустройстве городских богаделин и выкупе русских пленников из татарских орд. Но святители не соблаговолили определить какую-нибудь со своей стороны жертву на эти предметы, а рассудили по-прежнему содержать богадельни царскую милостью и приношениями боголюбцев, а пленных выкупать также известную уже общекрестьянской податью полоняничную. Таким образом, святители, заседавшие на соборе, ревниво относились к своим имуществам и подозрительно к малейшим посягательствам на них со стороны царя, видя в этом, вероятно, интригу против иосифлянской партии. А партия нестяжателей, при всей своей малочисленности, продолжала действовать, опираясь на государя. Благодаря ее стараниям была устроена посылка соборной книги на просмотр своему единомышленнику, уже отрешенному от власти бывшему митрополиту Иоасафу. Вот, например, какое замечание, характерное для нестяжателя, сделал последний против соборного постановления о способе выкупа пленных. «Брать бы тот выкуп не с сох, а из казны митрополита, архиепископов, владык и со всех монастырей, как ты, государь, пожалуешь, на ком что велишь взять, А крестьянам, государь, и так много тягли в твоих податях. Государь, покажи им милость, как тебе Бог положит на сердце. При твоем отце брали с митрополита, с архиепископов и владык пошлину на смоленского владыку ради его недостатков, и они о том не тужили, а полоняники, государь, нужнее того». Хотя это замечание оставлено было без последствий, тем не менее вообще следует заметить, что борьба партий благоприятно отразилась на характере постановлений соборных, сглаживая их односторонности. Само собой разумеется, что недостатки белого духовенства и мирян были изобличены и осуждены монашествующей иерархией со всей подобающей строгостью. Но заслуга партии, группировавшейся около царя, заключается в том, что благодаря ей была в равной мере подвергнута суду собора и сама эта иерархия вместе с воспитавшими ее монастырями. Таким образом, собор 1551 года действительно достиг своей универсальной цели. Он подверг пересмотру все стороны русской церковной жизни, чтобы очистить ее по возможности от всех ее недостатков. Он составил ряд исправительных предписаний относительно епархиального управления, епархиального суда, жизни высшего и низшего духовенства, монашествующих и мирян. Не все, конечно, постановления собора были удачны, но очень многие были бы подлинно благотворны, если бы действительно проведены были на практике. К сожалению, историки констатируют тот печальный факт, что этого на самом деле не случилось, что застарелые недуги церковной жизни остались в прежнем своем виде. Хотя в предисловии к соборному уложению и сказано, что по зову царя русские епископы охотно и быстро стеклись на этот собор, как небопарные орлы. Но, видимо, эта поспешность была чисто внешняя, а подлинного желания исправить русскую церковь, начиная с самих себя, у них не было. Во всяком случае, величие и важность собора 1551 года этим не уничтожаются.